В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию». У микрофона Михаил Соколов. С нами в студии директор Института стран СНГ Константин Затулин, член партии «Единая Россия». К нам присоединился президент Института экономического анализа и член Координационного совета оппозиции Андрей Илларионов. И с нами будет на связи из Киева депутат Верховной Рады Украины Олесь Доні. Мы поговорим о том, что происходит в Украине сегодня. Вот картинка, которая видна на мониторах нашей студии. В общем, весьма впечатляющая. Политический кризис вошел в новую фазу. Запретительные законы, которые были приняты Верховной Радой и аналогичные российским, вызвали всплеск активности, противостояние спецназа и активистов в центре Киева. И это своего рода такие баррикадные бои. Есть уже жертвы, 2 человека погибли при пока неясных обстоятельствах, утверждается, что один из них застрелен снайпером. Я напомню телефон прямого эфира для вопросов гостям нашей студии 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России, и смс-сообщение можно послать на номер плюс 7 903 743 2801. Так что, пожалуйста, проявляйте свою активность, а мы поговорим о том, что происходит сейчас в Киеве, что происходит в или на Украине, как угодно, и что, собственно, делает Россия, российское руководство, Владимир Путин в этой ситуации. Я видел сегодня сообщение, что правительство Украины сняло ограничения на использование водометов, разрешив их использовать при минусовой температуре воздуха. Идет, безусловно, противостояние, так сказать, оно нагнетается. Насколько вероятен серьезный такой силовой сценарий с чрезвычайным положением? Пожалуйста, господин Затулин, добрый день.
Добрый день. Ну, с чрезвычайным положением, чрезвычайное положение, насколько я понимаю, власть вводить не собирается. Информация об этом, скорее всего, шла из источников, близких к оппозиции, была способом отмобилизовать какое-то число людей на поддержку этой оппозиции. То есть депутаты, о чем было сказано, которые вроде бы должны были собраться, их никто не собирал. Депутаты Верховной Рады, которые должны проголосовать за это чрезвычайное положение. Другое дело, что действительно сегодня в центре Киева фактически центр эвакуируется, это известные сообщения, и у вас они, конечно, есть, и что после всех событий, которые были все эти дни, судя по всему, по крайней мере, демонстрация решимости, она есть, очистить улицу Грушевского и, скорее всего, Майдан на Европейской площади от собравшихся там радикальных экстремистских элементов.
Невзирая на жертвы?
Я не знаю, взирая или невзирая, скорее всего, безусловно, власть заинтересована в том, чтобы жертв было как можно меньше, потому что все эти жертвы повиснут на ее шее. Но, насколько мне также известно, трогать, скажем, Майдан на Майдане никто не предполагает. Более того, власть Украины по своим причинам не хотела бы дальнейшего развития и раскрутки ситуации, поэтому вот на данный момент она идет переговоры с лидерами легальной оппозиции. Весь вопрос в том, насколько эти лидеры в состоянии контролировать тех самых молодчиков, которые в течение 3 дней занимались штурмом на улице Грушевского.
Давайте мы обратимся в Киев. Там народный депутат Верховной Рады Украины Олесь Доні. Добрый день, господин Доні. Надеюсь, вы нас слышите. И ваше видение ситуации вот на сегодняшний момент, сейчас у нас, когда мы говорим, 7 часов вечера в Москве.
Добрый день. Сегодня, напомню, в Украине национальный праздник, День объединения, украинский День Злуки. В 18 году это был один из универсалов Центральной Рады, а в 19-м было провозглашено объединение Украинской Народной Республики и Западной Украинской Народной Республики. Так вот, сегодня вас показывают, что для нее национальные праздники и объединение Украины. Почему люди выражают свой протест в такой способ? Два месяца, ровно два месяца, происходят мирные демонстрации, но тем не менее, ни на какие уступки для общества власть не идет. Впервые за 22 года власть стреляла. Винтовки были использованы против мирных митингующих. Могу это утверждать как человек, которого позавчера выстрелили и попали в бок из резиновой пули, а сегодня за многие или за группой кажется, немецких телевизионщиков тоже снайпер пытался стрелять, пытался попадать. То есть это идет целенаправленная снайперская война, но это только элемент садистских действий так называемых органов правопорядка. То есть за эти два месяца действия показаны как садистские. Избиение граждан палками, теперь стрельба, кстати, уже с смертельным исходом. Второй момент. Использование власти бандитских группировок по всей стране вдруг начали резать активистов. Ну, вот один мой знакомый был Анна Франковский, один из организаторов местного Майдана, Максим Китюк, был порезан в Харькове, был порезан активист. Около 20 автомобилей были сожжены во всех крупных центрах. В так называемой группе тетушек, то есть спортсменов или бандитов, которые направляются против активистов. Например, вчера были отловлены несколько десятков, и они сознались на камеру, сознались в объектив, что их нанимали для дискредитации Майдана, чтобы они били витрины. Но, к счастью, дисциплина для них хорошая, и их взяли еще перед тем, как они... Но, тем не менее, сегодня найдены уже трупы тех людей, которых эти бандиты пытали. Сегодня опубликовано фото Игоря Луценко, которого бандиты захватили, один из активистов общественных, захватили в больнице. И в том лесу, где им удалось вырваться, найдено еще несколько трупов. Один, если я не ошибаюсь, это как раз один из тех, кто был выкраден вместе с Игорем Луценко. То есть, с одной стороны, садистские действия правоохранительных органов, со второй стороны, использование бандитов.
То есть вы хотите сказать, что это вот законное сопротивление, то, что мы видим на экранах сейчас, скажем, на улице Грушевского, законное сопротивление народа, власти, которая перешла какие-то границы нормального поведения?
Я еще не пересчитал все, что делает власть. То есть в судебном порядке нельзя защитить свою честь и достоинство. Судебная система вся под исполнительной властью. Ну и последняя точка, это было так называемое парнокопытное голосование, то есть не имея кворума 226 депутатов, депутаты от партии власти, от партии регионов голосовали за себя и за того парня, то есть руками и копытами. И через 2 секунды, 2-3 секунды глава счетной комиссии Олейник называл цифру вроде бы проголосовавших 235, хотя потом он сознался, что он даже не считал голоса. То есть это была профанация, это был удар по парламентаризму. И вот все эти составляющие, они подтолкнули население до более активных действий. Это еще мирные действия, то есть использует оружие на этот момент только власть.
Да. Так, у нас, по-моему, пропал звук. Я думаю, что связь с Киевом как-то прервалась. Давайте мы к Андрею Илларионову обратимся. Андрей Николаевич, как вам видится ситуация с учетом того, что, как многим кажется, здесь российское руководство тоже приложило к эскалации событий руку, скажем. Вот сегодня Государственная Дума активно призвала господина Януковича применить фактически силовые методы. Очень жесткие заявления со стороны МИДа Российской Федерации также звучат и в адрес тех, кто находится в оппозиции к Януковичу, и в адрес Запада, как считает российский МИД, именно он разжигает ситуацию на Украине.
Давайте мы все-таки разделим непосредственно украинские события и украинский фактор, и российский фактор в украинском кризисе. Что касается украинских событий и возможности введения чрезвычайного положения, то, строго говоря, это не столь важно, как юридически это бы называлось. Чрезвычайное положение, военное положение, осадное положение, или вообще никак не будет называться, как происходит это сейчас. что самое главное, заключается в том, используется или не используется насилие в политических целях. Мы видели, что в течение предшествовавших 22 лет существования независимой Украины насилие, массовое насилие в политических целях в Украине почти не использовалось. По крайней мере, оно точно не приводило к гибели людей. То, что сейчас мы наблюдаем, использование массового насилия против политических оппонентов, которое привело уже к гибели людей. И это качественное новое состояние украинского общества, украинской политической системы. Кто в этом заинтересован? В этом не заинтересована оппозиция. У оппозиции нету ни спецсредств, у них нет дубинок, у них нет снайперских винтовок, у них нет автоматов, у них нет всего того, что есть у противной стороны. У стороны власти, у которой есть полиция, у которой есть Беркут, у которых есть вооруженные силы, у которых есть спецслужбы, и которые единственное заинтересованы в использовании этого абсолютного преимущества по сравнению с своими политическими противниками для разгрома политической оппозиции. Более того, мы уже немножко затрагивали эту тему раньше, совершенно ясно, что в условиях мирного, ненасильственного политического развития сторонники того, что называется создание демократической политической системы, открытого общества и не прямо скажем, такого западного вектора развития страны, сейчас уже численно преобладают. На последних выборах они стали набирать относительное большинство голосов, чего не было еще 20 лет тому назад, чего не было ни в 91-м году, ни в 94-м, ни в 98-м году. А вот сейчас они действительно стали преобладать. Сейчас преимущество сторонников этого варианта развития над сторонниками восточного авторитарного вектора развития уже довольно значительно. Господин Янукович прекрасно это понимает, и его сторонники это прекрасно понимают, что в условиях мирного политического развития у них и у него лично нет никакого шанса ни выиграть мирным образом президентские выборы, ни выиграть мирным образом парламентские выборы, которые, кстати говоря, были, как известно, проиграны, потому что сторонники вот трех партий, Тимошенко, Ющенко, Удара, набрали относительно большинство голосов лишь в силу особенностей закона, выборного закона партии регионов, и коммунистическая партия получили относительно большинство голосов, потом абсолютное большинство голосов в Раде. Поэтому для них это вопрос выживания, это вопрос принципиальный вопрос жизни и смерти. По сути дела, это немного напоминает ситуацию в Сирии с Баширом Асадом, который прекрасно понимает, что в условиях мирного демократического развития в Сирии у него нет никаких шансов удержаться у власти и, возможно, в этой жизни. По сути дела, к подобной точке развития Янукович и его, значит, вот бригада подвела сейчас Украину. И, конечно, вот если посмотреть на опросы общественного мнения в сегодняшней Украине, причем независимо от региона, это и на Западе, и на Востоке, и на Юге, абсолютное большинство граждан Украины выступает за мирные разрешение этого политического кризиса.
Ну вот переговоры идут.
Нет, переговоров никаких не идет, потому что на самом деле...
Встреча?
Нет, встречи никакой нет, потому что, собственно говоря, они заявили о том, что Кличко якобы покинул эти самые переговоры, в которых он не участвовал. Понятно, что переговоры не могут идти...
Сегодня новая встреча.
Переговоры должны идти непосредственно с Януковичем.
Так они и идут с Януковичем, мы просто не знаем.
Вот только что начались.
Очень хорошо.
Три часа назад.
Подавляющее большинство граждан Украины выступает за мирное разрешение этого кризиса, за мир, за переговоры, не за использование насилия. Поэтому те, кто сейчас как раз провоцирует это насилие, пытаются таким образом использовать методы устрашения, методы террора против своих оппонентов. И если эти методы не дадут своего результата, то вести дело к чему угодно, в том числе и к тому варианту, который время от времени сейчас обсуждается, как гражданская война. Это единственный способ у них удержаться у власти.
Понятно. Константин, пожалуйста, я вижу по вашей реакции, что вы абсолютно недовольны, не согласны и вообще страшно хотите в бой.
Вы очень преувеличиваете мою эмоциональность. Я вам благодарен за то, что вы вспомнили о том, что я член партии «Единая Россия». Я сам в последнее время редко об этом вспоминаю, потому что партийной жизнью особенно не живу.
Нет,
я не отказываюсь от этого, совсем нет. Но то, что касается только что нами выслушанного. Ну, во-первых, я, конечно, соболезную Олегу Данию. Он действительно пошел погулять на улицу Грушевского вероятно, с какими-то мирными целями. И действительно попал под раздачу. Никому не желаю. Во-вторых, хочу заметить, все, что мы сейчас прослушали, во-первых, частично совершенно не соответствует действительности. А во-вторых, ну, как бы сам анализ, он, что называется, на совести, на основании этих недостоверных фактов делать обобщение и заявление. Первое обстоятельство, конкретнее. Вот мысль о том, что подавляющее большинство граждан Украины не одобряет силового исхода всего этого противостояния, действительно актуальна была, но была актуальна до событий этим воскресеньем. После этого никто не проводил никаких опросов. Рассказ о том, что большинство жителей Украины против этого, он действительно нормальные люди, и я, и любые люди, наверное, против того, чтобы употреблялась сила. Но в таких случаях, как во дворе, важно спросить, а кто, собственно, начал? Вот сейчас, на этом этапе, все эти события, которые мы видели по телевизору. Если бы не эти события, то можно было бы сколько угодно много заниматься демагогией по поводу одних черных и других белых. Одних
Скажите,
демократов.
А народ имеет право сопротивляться, когда вот искажают Конституцию, захватывают власть. Я помню, люди ваших взглядов, они очень активно поддерживали в 93-м году сопротивление Борису Ельцину, например. Да?
Нет,
а теперь вот все наоборот.
Видите, люди моих взглядов в 93-м году не поддерживали обе стороны. Мы как раз выступали в роли третьей силы, пытались. В этой роли подвязались некоторые люди в тот момент, если вспоминать историю. Например, тогдашний патриарх Алексий пытался. Мы в данном случае, Российский союз промышленников и предпринимателей, этим и занимались в тот момент. И предпринимательская политическая инициатива, которой я тогда принадлежал. Поэтому не надо мою позицию за меня передергивать. Значит, то, что касается нынешней ситуации, то эта ситуация смоделирована теми темными силами, которые вырвались из недр этого Майдана, и которые, собственно, сами лидеры этого Майдана, это было очевидно, 19-20 числа, не контролируют. Напомню, что они сами 19 числа выступая, и Ценюк, и даже Тягнибок, такой есть герой демократического развития на Украине. Я первый раз слышу, что надо считать непорочным ценности, которые защищают неонацисты. Вот это новое и для Европы, и для нашего...
Ваше мнение, да?
И для нашего...
А кто такие
Но я считаю, неонацисты – это объединение «Свобода». Да, у меня, например, в этом нет никакого сомнения.
Господин Донин, наверное, возразит.
Возможно, он возразит, но в данном случае для меня мнение господина Донина, который является их союзником на этом этапе,
с этим же успехом можно называть господина Януковича каким-то фашистом.
Нет,
да?
одну минуту. Ну, давайте разберемся. Значит, речь идет об объединении. Пожалуйста, называйте, я не буду возражать.
Ну, так вот видите.
Не буду возражать. Нет, не вот видите. Я говорю конкретно об объединении «Свобода». У вас здесь...
Не, вы начали говорить о том, что вы против того, чтобы было мирное регулирование, по-моему, да? Или
против
как-то
чего?
Так, как-то так. Вот как-то так, что не все граждане Украины теперь, после того, что случилось,
среди граждан
а потом
Украины
куда-то соскользнули.
Есть, да, пожалуйста, я хочу это подчеркнуть. События, которые произошли в воскресенье, понедельник, вторник и сегодня происходили, они на самом деле резко изменили ситуацию. Они являются точкой бифуркации. Потому что, не добившись своих целей, действительно не добившись своих целей, не... отставки правительства, ни блокировки бюджета, ни непринятие тех самых законов, которые вы уже назвали репрессивными, и это выражение гуляет по всем средствам массовой информации, хотя эти законы ничем не отличаются от законов там, Германии, Франции, Соединенных
это
Штатов
мы
Америки.
Любим, да, да. И в России нам тоже объясняют.
Если
что,
вы все
то, что
втроем
Путин
будете комментировать,
да?
То получится один к трем, нет, знаете, в вашем честном
выступал.
Эфире. Значит, поэтому хочу...
Вам много времени дано.
Вот, ну так тогда меня не прерывайте, если можно. Вы же не прерывали Илларионова, когда он выступал. И я его не прерывал.
А вы не отклоняетесь от темы.
Вот я хочу заметить, что на самом деле то, что касается всего происходящего, достаточно ясно демонстрирует то, что в рядах этого Майдана, который не добился своих целей, не только в парламенте, который такой плохой и неправильный. Но, например, хочу отметить, что Майдан несколько раз устами своих лидеров Кличко конкретно, Яценюка требовал забастовки, всеобщий, призывал. И никто не бастует на Украине, в той самой, где все как один идут за деятелями оппозиции. Да, действительно, у Майдана есть народная поддержка. Эта народная поддержка есть как в Киеве, так и на западе Украины. Вот я утверждаю, что на востоке Украины и юге никакой поддержки этого Майдана, серьезной, конечно, не существует. Более того, как раз накануне всех этих событий Луганский областной совет, Верховный совет Автономной Республики Крым начали призывать к введению того самого чрезвычайного положения и тому, чтобы власть наконец покончила с беспорядками, которые все видят на экранах. Понимаете, можно сколь угодно считать, что одни хорошие, другие плохие, но мы же видим, что швыряют коктейлями Молотова, что горят сотрудники этого «Беркута» и спецподразделения.
А сотрудники «Беркута» не бьют демонстрантов?
Сотрудники, да? «Беркута»,
а кто-то
вероятно
людей,
бьют.
Правда?
Вы опять начинаете меня прерывать, хочу заметить.
А вы повышаете
голос. Тогда у меня...
Время, Константин.
У меня к вам большая просьба. Да. Давайте мы так как-то равноправным образом. Для одного будем создавать регламент, для другого...
Даю вам еще минуту.
Вот я вам хочу сказать, что ситуация сегодня буквально следующая. Да, действительно, печальные события происходят в Киеве. Но эти события несут ответственность не только власти, они несут свою ответственность, но и несут ответственность оппозиции, от которой этой ответственности и Дани, и Илларионов, и вы, судя по всему, хотите их избавить. На самом деле это неправда. Они виноваты в том, что произошло. Они не берут ответственность за деятельность этих боевиков. Они все возлагают на власть.
Туда,
то, что у них,
Киеве
у этих
спросим,
боевиков последнее,
минута
нету там спецснаряжения, это мнение господина Илларионова не подтверждается. Ему достаточно было бы поинтересоваться.
Но снайперских винтовок точно нет, правда?
Ну, а мы не знаем, кому принадлежат эти снайперские винтовки.
Зато есть человек, застреленный из винтовки. Господин Дани, вы нас слышите? Ну, наверное, выступление Константина Затулина вас заинтересовало. Я думаю, что вы можете что-то сказать об ответственности оппозиции за развитие кризиса, о том, что вы предлагаете сейчас, когда ваши лидеры находятся на переговорах, и несете ли вы ответственность за деятельность тех, кого наш гость из «Единой России», бывший председатель комитета по делам СНГ, называет молодчиками. И, кажется, неофашистами. И неонацистами, извините.
Не все. Свободу называю неонацистами.
Неонацистов я видел 19 числа в городе Харькове, куда ездил на приглашение Харьковского Евромайдана выступать. И вот там пришли неонацисты с целью дискредитировать Евромайдан, которые кричали «Хайль Гитлер», которые зиговали, и которых потом защищала милиция. Писали заявление на одного из представителей одной из левых группировок, и его после этого забрали в милицию. Так вот, защищала неонацистов, реальных неонацистов, как раз милиция. Это о неонацистах. Парламент, о спецсредствах. Я видел, как взрываются гранаты, которые кидают милиция. Это и шумовые, и газовые. В интернете публиковались фото. Один из депутатов, Андрей Полубей, о своей ране написал, что видел, как, каким способом усиляют эти спецсредства. «Беркут» прикручивает к гранатам еще разнообразные камни, и таким образом она стоит осколочной. И очень многих раненых как раз ранения от осколков именно от гравия, который прикручивают к этим гранатам. И сегодня министр внутренних дел разрешил еще добавочные средства. Фактически это элементы чрезвычайного положения без объявления чрезвычайного положения. То есть разрешена еще более опасное оружие для милиции. Что касается выхода. Конечно, из политического кризиса и выход должен быть политическим. Понимаем прекрасно. Мне кажется, что условиями для организации круглого стола, в котором должны были бы взять лишь три составляющие: власть, оппозиция и международное сообщество. Потому что мне кажется, без международного сообщества Янукович не способен понимать, что такое демократия как представительская, так и уличная. Так вот, перед этим, перед круглым столом, надо было сделать два, ваша. Первое, это отставка министра внутренних дел Захарченко, как особо ответственный за садистские действия органов правопорядка на протяжении этих двух месяцев. И второе, это отзыв подписи за так называемое парнокопытное голосование. То есть законы приняты в нелегитимный способ без надлежащего кворума. Когда скажут, что нет процедуры отзыва подписи президента, скажут, что нет процедуры голосования без кворума, поднятием рук и без работы счетной комиссии. Вот если бы эти были два условия сделаны, после этого можно было бы созывать надлежащий круглый стол, и не просто для поговорить, как сейчас, а для принятия решений. Решения могли бы быть уже разнообразны для выхода из кризиса. Или это досрочный президентский выбор, или досрочный парламент, или отставка правительства, или Росмосбирж. Это уже могло бы быть предметом переговоров. Но вначале необходимо две вещи. Отставка министра внутренних дел и второе – отзыв подписи за парнокопытное голосование.
Простите, Олесь, можно уточнить, а за это что вы делаете? Ну, они, предположим, отставляют министра внутренних дел. А вы что взамен делаете?
После этого можно было говорить о... Подождите,
можно я задам все-таки вопрос? Да задам вопрос. Вот люди с улицы должны уйти, скажем, с этой, где сейчас идут столкновения?
Вот после этого можно было говорить об отводе или, по крайней мере, ограничении уличных акций. Вот после этих двух условий отставка министра внутренних дел и отзыв подписи под законами, которые приняты в нелегитимный способ.
Скажите, а кто может быть гарантом таких соглашений? А то вас обманут.
Поэтому я и говорю о трехстороннем круглом столе с обязательно с международной составляющей.
А вот господин Лавров как раз хотел помочь урегулированию кризиса. Вот господин Лавров, министр иностранных дел России, мог бы быть посредником?
Ну, одним посредником, представителем одной из заинтересованных стран, конечно, быть не мог. Но одной из составляющих международной группы, где могли бы представители и Евросоюза, и Америки, могли бы представители и России. Но одной из составляющих.
Ну вот видите, есть некая конструктивная программа. Пока мы сидим, идут уже 3 часа переговоры Януковича с лидерами оппозиции. Андрей Николаевич, что вы думаете вот об этом процессе, о том, что говорил сейчас, собственно, Олесь? Может быть, это все-таки выход из той ситуации? Или вот противостояние будет продолжаться дальше в форме, ну, предположим, вот такого вот уличного протеста и уличных боев?
Дело в том, что одна из сторон так называемых переговоров потеряла, насколько я понимаю, кредит доверия, очень серьезно, нарушая постоянно свои собственные обещания. Конечно, политические переговоры – это такое дело, когда приходится доверять даже тому, той стороне, тому участнику переговоров, кому доверять нельзя. Но вот ваш вопрос о том, где гарантии того, что даже достигнутые договоренности будут выполняться, они остаются. Неоднократно сторона власти свои обещания нарушала. Я хотел бы вернуться к двум другим вопросам, на самом деле имеющим ключевое отношение к этим событиям. Во-первых, отношение большинства, относительного или абсолютного большинства украинского общества к событиям.
Но это ваш спор,
в частности, это не мой спор. Здесь есть результаты голосования, есть результаты социологического опроса. Вопроса, причем последнюю, буквально он опубликован только сегодня утром. Значит, во всех регионах Украины, в целом по Украине, Майдан поддерживает 50% опрошенных, Майдан не поддерживает, в зависимости от центра, который проводил социологический опрос, по одним данным 20%, по другим данным 30%. Действительно, довольно много людей не поддерживает Байден. Это правда. 20-30% это весомая величина. Но
а что, 50% в Донбассе поддерживает?
50% в целом по Украине. Естественно, в целом по Украине, в разных регионах по-разному. Тем не менее, в целом по Украине большинство все равно поддерживает Майдан. Если мы посмотрим на результаты голосования парламентских выборов 2012 года, то сторонников этой позиции больше, чем сторонников партии регионов и Компартии Украины. Если мы посмотрим многократные опросы общественного мнения по вариантам интеграции с Евросоюзом или с таможенным союзом, большинство всегда по всем вариантам голосования, какие бы ни брали, не брались на стороне европейской интеграции и так далее. То есть мы видим, что большинство украинского населения, украинских граждан, поддержит этот вариант развития. Надо отдать должное зрелости, политической зрелости украинских граждан, которые, несмотря на это большинство, тем не менее, не используют это большинство для того, чтобы задавить своего политического противника. Они говорят, все равно переговоры, обсуждение ситуации, достижение компромисса. Этим отличается одна сторона, которая выступает за мирное разрешение кризиса, от другой стороны, которая использует насилие и пытается использовать насилие, потому что это единственный способ для этой стороны оказаться наверху и удержаться у власти.
Ну, насилие и, наконец, есть и с этой стороны, правда?
Наконец, последний вопрос. Кто первый начал? Вот поскольку тут было много разговоров про то, что началось воскресенье, надо помнить о том, что до того, что началось воскресенье, произошло в четверг. Четверг, 16 января. В четверг, 16 января, в нарушении всех процедур, были приняты антиконституционные, антигражданские законы.
Ну, то, что названо, и, собственно, реакция...
Именно на эти законы, стало то, что стало проходить в воскресенье и в последующие дни. Если говорить о том, что произошло до того, то мы, конечно, помним, что стартовым таким спусковым крючком для этих событий стало решение господина Януковича отказаться от той программы, которую он сам осуществлял в течение 3,5 лет, а именно достижение соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Если говорить, что было до этого было решение господина Путина начать полномасштабную войну против Украины, таможенную, санитарную, пропагандистскую, какую угодно. Если говорить, что было до того, то будет март 1997 года, когда был опубликован имперский манифест господином Затулиным со своим коллегой Миграняном, который, собственно, и провозглашал необходимость жесткой проверки Украины российских ценностей, и что Россия не может состояться как государство, если не окажет соответствующего воздействия на Украину. Именно там было сказано, что Украина – это не историческое образование, обреченное, как там, на распад. Украина, как не историческое образование, предупреждал господин Затулин, гораздо более делима, чем оказался делим Советский Союз. И дальше угрожал, что если Украина, украинская политическая элита не пойдет на соответствующие соглашения с Россией, то тогда она может оказаться как? Они рискуют целостностью Украины.
Так это значит, Путин выполняет ваши указания.
Вне всякого сомнения, господин Ельцин оказался недостаточно способным учеником, он не стал выполнять эту программу. Эту программу стал выполнять другой руководитель, оказавшийся во главе России.
Поэтому, не стесняйтесь.
Господину Затулину можно поздравить с большим успехом, потому что нынешнее политическое руководство России, авторитарное и имперское, осуществляет именно эту программу.
Но только не только Константин по украинскому направлению, только не но и по другим направлениям. Да, вот не наградили. Должны были наградить орденом.
Спасибо.
Но
я думаю, что после этой передачи обязательно наградят.
Ну, возражайте.
Как минимум, должен сказать Андрею Николаевичу, что у него, по крайней мере, шанс был. Он, а не я, был советником президента того самого тоталитарного и авторитарного Путина первые годы его президентства. Теперь мне даже как-то неудобно, честно говоря, рассказывать о технологии. Только что господин
Ларионов... В смысле, о плане раскола Украины?
Вы позвольте мне сказать, наконец, не прерывать меня. Да. Вы же не уточняли ничего у Ларионова, и у Дании тоже.
У Дании уточнял много.
Хорошо. Так вот, хочу заметить, что недалеко, как сегодня, состоялся видеомост у нас, в котором я принимал участие с Киевом. И, может быть, я не обратил на это внимание, если бы украинские участники этого видеомоста этого не продемонстрировали. Те самые цифры, которые только что в начале своего ответа господин Илларионов цитировал, взяты из «Зеркала недели». Это газета, которая поддерживает оппозицию, которая в разделе «Новости» опубликовала данные о том, что Евромайдан поддерживают на Украине 50% населения. То самое, что он процитировал. Только там мелким петитом, там же, в этих новостях сказано, что этот опрос был проведен 2 месяца назад. Поэтому, публикуя это в разделе «Новости», газета «Зеркало недели» подставила и господина Илларионова, и многих других, которые хотят смотреть влюбленными глазами.
Что это принципиально меняет?
Принципиально это меняет вот что. Да, в начале, 2 месяца назад, Евромайдан мог пользоваться... Эти данные тоже, на самом деле, не безусловны, как и всякое социологическое исследование. Но, допустим, даже 2 месяца назад Евромайдан, который случился после того, как действительно драматически в последний момент Янукович прервал этот процесс евроинтеграции. Естественно, очень многие люди не поняли, в чем дело. И в тот момент, когда Евромайдан стоял на площадях, когда это все было без всякого кровопролития, без всяких штурмовиков, без всяких неонацистов, я настаиваю на этом.
О, Господи,
до этого момента тяжело. Люди могли говорить, да, это Евромайдан, там 50-х было процентов или 45, неважно. Но то, что сейчас Евромайдан после всего этого совершенно точно не пользуется поддержкой этих 50%, можно даже к гадалке не ходить. Поэтому я предлагаю на этот счет манипуляциями не заниматься.
Это ваше мнение.
Это не мое мнение. Только что нам была представлена точка зрения, что на сегодня его поддерживают 50%. Я спрашиваю, откуда? И отвечаю, из данных, которые были 2 месяца назад подведены. А за это время мало ли что произошло.
Так, может быть, наоборот, его поддерживают 70%.
Нет, абсолютно не так.
Это ваше мнение.
Значит, может быть.
Да, пожалуйста,
а
Андрей Николаевич,
что-то возразите. Опять
вот как раз сейчас мы в эфире услышали, как передергиваются, искажаются данные. Если мы открутим временную ленту на 2 месяца назад, то мы придем в 22 ноября 2013 года, когда не было не только Майдана, не было еще даже окончательного отказа от соглашения по ассоциации с Евросоюзом, когда, которое устроили решение вас? Окончательно было принято 26 ноября 2013 года в городе Вильнюсе. Таким образом, 2 месяца тому назад никто физически не мог провести никакого опроса, потому что даже самой идеи Евромайдана еще тогда не было. Евромайдан стал появляться после того, как было соответствующее решение.
Когда же он появился, скажите.
Все-таки, видите, точно. Вы перебиваете не только нашего ведущего, но и меня. Ну,
хотя, я сказал, соответственно, я ничего подобного не делал. Последнего дня.
Все-таки вы демонстрируете, вы демонстрируете тот же метод насилия и вторжения, какой вы демонстрируете в ваших документах и какой демонстрируют ваш ученик, ваши ученики в Кремле и на Банковой. Значит, что касается опроса общественного мнения, который проводили не 2 месяца тому назад, а 9 декабря 2013 года. Этот опрос действительно проводился на Майдане. Этот опрос проводил социологической ассоциацией, которая называется BNR и что-то такое. Тот опрос, который цитировал я, проводила другая организация, точнее, 2 другие организации, Демократические инициативы и Центр Разумкова, который тогда, в декабре, 1,5 месяца тому назад, таких опросов не проводили. Я, вне всякого сомнения, уточню, когда они проводили этот опрос, но, судя по всему, то, что вы выдали сейчас за этот опрос, не имеет отношения к тому опросу, результатам того опроса, о котором говорил я.
Просто Константин доказывает нам, что все изменилось за это время, насилие, путинские всякие разные акции, заявления и прочее, изменили, это я сказал, изменили ситуацию, и теперь общественное мнение поддерживает.
Каких акциях с того момента?
А вот я слышал, например, кажется, по поводу давления. Так вот, только что тут у нас министр, замминистра иностранных дел такую речь сказал.
То есть это у нас на одно лицо все, Путин, замминистра.
Ну, знаете, у нас, по-моему, в России обычно все согласовывается на высоком уровне, да? Вы можете представить себе замминистра иностранных дел России, который сам по себе делает
заявление? Я просто за то, чтобы вы называли вещи своими именами, и людей тоже.
Понятно. То есть он сам по себе, а президент сам по себе.
Я бы
знаю.
И потом нам в Киев.
Я бы все-таки хотел бы обратить внимание вот на что. Политическая жизнь любой страны, и тем более такой страны, как Украина, или такой страны, как Россия, полна всяких неожиданностей, всяких случайностей, кризисов. Это совершенно естественное состояние. Самое важное, надо иметь способы разрешения этих кризисов, которые не приводят к гибели людей, которые не приводят к насилию. И поэтому необходимо полагаться на такие методы разрешения кризисов, как демократическое согласование, компромиссы, переговоры. Решения, которые, возможно, не являются идеальными для одной из сторон или для обеих сторон, но являются в той или иной степени приемлемыми для обеих сторон. Вот то, что мы видели в Киеве в течение 2 месяцев, и то, что мы видели, кстати говоря, до того, в течение многих месяцев со стороны России, которая выкручивала руки Украины, это применение насилия, использование жестких методов, тех самых, вот, как это называется вот здесь, вот, жесткие ограничения, жесткий курс на переговоры с Украиной, вот строго по документу 97-го года, для достижения своих результатов. Каковы результаты вот этого жесткого курса? Вот еще можно сказать, еще 1,5 года тому назад украинцы в целом, кстати говоря, и на Востоке, да и на Западе, в общем, в целом очень позитивно относились к России. Даже вот на Западной Украине все равно относились к России очень хорошо. Действительно, очень близкие страны. Но в результате вот этих действий, жесткого курса по отношению к Украине, рекомендованный 17 лет тому назад и столь успешно осуществляемый как российскими властями, так и нынешними украинскими властями, Украина становится не только западная, но и восточная, и южная, становится в жесточайшую оппозицию по отношению к России. Действительно, вот теперь уже никакой нормальной, естественной, демократической интеграции Украины с Россией осуществить невозможно, потому что украинцы видят, что со стороны своего восточного, северо-восточного соседа он видит обман, насилие, угрозы, террор.
Давайте мы Олеся Доня теперь спросим. Киев, скажите, пожалуйста, вот считаете ли вы действительно, что из России идет такая вот, ну, экспансия, экспорт реакции, да, ну, в России вот сегодня, например, собираются осудить на 5-6 лет тех, кто был на Болотной площади, видимо, по указаниям из Кремля. Вот считаете ли вы, что в этом во всем, что происходит сейчас в Киеве, виновата действительно Россия, или у вас есть своя, скажем так, консервативная страта, да, которая поддерживает режим Януковича?
Во-первых, Майдан, Евромайдан, ни малейшего налета не имеет антироссийского. Часть участников акции русскоязычная, где-то около трети, очевидно, возможно, около половины. Даже сейчас на Душевского, принимает участие представители разнообразных регионов в этой акции. То есть это о настроении самой оппозиции и украинского общества. То есть направление на евроинтеграцию никоим образом не переходило в каких-то настроения. Со стороны российской власти, ну, очевидно, для всех желание собрать земли, которые были когда-либо или в Российской империи, или в Советском Союзе, под свой скипетр, и предпринимать разнообразные шаги экономического, политического, информационного давления. В то же время вот, информационное давление, оно оказывает влияние и на какую-то часть общества. Скажем, анализ сайтов представителей Беркута в социальных сетях показывают, что они зациклены как раз на российских военных сериалах, и это производит, подталкивает не только к ориентации на Россию, а еще к ориентации на насилие. То есть у России все больше и больше заметно отличие от европейских стран в отношении к ценностям. К ценностям гуманитарного плана, в первую очередь. Слово «толерантность», оно не воспринимается в должной мере, наоборот, пропагандируется насилие над политическими соперниками, неуважение к альтернативным взглядам. И в этом плане, конечно, нынешняя украинская власть, она фактически подобие лекала власти России. Это, возможно, лекало не самое прямое, но лекало оно и есть кривое. Поэтому влияние русского взгляда на миростроение, оно стало основополагающим для нынешней украинской власти, но в ихнем понимании. В ихнем понимании, то есть еще преломленным на связи с бандитской средой и на происхождение из одного определенного региона.
Вот мне пишут здесь, я смотрю смс-ку, что Украина скоро разделится, Западная Украина уже считает себя Европой. Я к господину Затулину обращусь. Многие в Украине действительно уверены, что вы идеолог того, чтобы добиться раскола Украины и чтобы Россия отхватила ее кусок. То ли Крым, то ли Восточную Украину. Вот это ваша реальная цель, ваша и ваших единомышленников.
Если бы я был в самом деле идеологом раскола Украины, то я бы не предлагал на мой взгляд, единственное разумное и демократическое решение, которое в отношении территориальной целостности Украины позволит ей сохраниться, ну, по крайней мере, в виде, так сказать, худой мир лучше доброй ссоры. Я говорю о федеративной реформе, которую мы много раз советовали Украине в качестве, ну, мы как эксперты, не наше государство, наше государство этим не занималось. Но мы действительно в Институте стран СНГ так считаем. Более того, многие украинские эксперты, которые раньше не воспринимали эту точку зрения, сейчас после событий, которые проходят, говорят, что даже федерация вряд ли возможна, скорее конфедерация. Я не буду сейчас... заниматься этим казуистикой, федерация, конфедерация.
То есть вы за единую державную Украину.
Ладно. Я хочу, минуту,
но федеративную.
Я хочу сказать. Я считаю, что это могло бы быть выходом из ситуации, конечно, в более спокойной обстановке, когда вот эта вот картинка сойдет с наших экранов. Но здесь просто те данные фальшивые, которые в очередной раз процитировал Андрей Николаевич, фальшивые с точки зрения...
Ну, давайте без эмоций.
Это без эмоций. Они фальшивые по отношению к нынешней ситуации. Вы верно заметили, что нынешняя ситуация ставит все на другие, совершенно в другой контекст. Была прочитана целая лекция о том, что на самом деле нужно стремиться к компромиссу, а не к насилию. Скажите, пожалуйста, я тоже за это, но вопрос заключается в следующем. Это что, реальные условия компромисса, когда от того человека, которому идут на переговоры, требуют, во-первых, своей отставки, во-вторых, отставки правительства, в-третьих, отставки немедленного роспуска Верховной Рады. Это вот такая реальная политологическая...
Но это заявка.
Да.
Заявка.
Но это заявка, тем не менее, все время воспроизводится.
Мы слышали другой вариант сейчас.
Другой вариант...
Более мягкий.
Да, другой вариант в данном случае, может быть, для нашей студии, касается только министра внутренних дел, но я скажу, что ни одного из легальных, официальных документов или решений Майдана не сводилось все дело к одному министру внутренних дел. Говорили о Клюеве, говорили все время и продолжают говорить о правительстве. Самое главное, что грехопадение всей этой демократической общественности, в кавычках, потому что часть из них вполне возможно считают себя демократами и придерживаются в жизни так, как бы этих либеральных ценностей, как и господин Илларионов. Я только призываю его и всех сторонников этого взгляда на вещи внимательно разобраться. А кто же такие все-таки те самые штурмовики, которых мы видели на экране? И кто же такие люди из Объединения «Свобода», которые даже центр Симона Визенталя поставил в число 5 наиболее антисемитских, я уж не говорю антирусских, говорю антисемитских организаций в мире, с которым даже Альянс европейских националистов призвал не сотрудничать. И сегодня они необходимый участник этих демократических майданов.
С в какой ними, мере это извращает? Ведет переговоры господин Янукович.
Да, вынужден
вот завершился, я просто
вынужден,
зафиксирую,
да.
Завершился первый этап переговоров между Януковичем и оппозицией. И лидеры оппозиционных фракций покинули администрацию президента без общения с прессой. Все будет сообщено несколько позже, к сожалению, для нас в эфире. Ну вот мы ведь слышали вашу
позицию. Последнее,
да?
Что я хотел бы сказать, дальше. Поскольку я благодарен Андрею Николаевичу, он занялся исторической ретроспекцией, поднял доклад, который мы писали действительно много лет назад. Несколько иной, конечно, обстановки. Надо было бы, вероятно, честнее было бы объяснить, чем он был вызван тогда. Он был вызван ожиданием подписания договора между Россией и Украиной и так далее. Но бог с ним. Я там, и даже из того, что было процитировано, я говорил о том, что если не будет вот каких-то определенных условий, связанных с Украиной, то Украина рискует своей целостностью. Ну и что, был я не прав, что ли? Она что, ее не рискует, что ли, теперь? Разве не каждый день происходящее?
А вины Януковича и России в этом нет?
Вина Януковича?
У вас виновата всегда оппозиция.
Нет.
Те, кто
нет.
смотрят на Запад.
Нет.
Ну, мы с вами давно
нет.
знакомы.
Нет. Надо сказать, что...
Сторонники пути в
мы
Европу,
мы с вами
да?
знакомы, но не настолько, чтобы знать, что вы думаете в каждый момент. Вы знаете, я немножко больше вашего знаком с Януковичем.
Это
и у меня
правда.
Восторга это все такого телячьего не вызывает. Янукович, прежде чем стать президентом и... после первых шагов развернуться в сторону от России и занявшись, вот, как было выяснено, евроинтеграцией, до этого, в моем личном случае, отвернулся от меня, как только я был Ющенко объявлен персоной нон-грата. У меня есть свои взаимоотношения, о которых вы даже знать не можете. Так вот, я просто хочу сказать, я смотрю на него невлюбленными глазами, но я хочу отметить, сегодня ту власть, которая плохая или хорошая, пришла в результате выборов на Украине, пытаются свергнуть вот такими способами. Причем делают это беззастенчиво. Проводят концерты, призывая при этом к немедленные отставки президента, правительства, парламента. А если они за два месяца не разродились заявлениями об отставке, то тогда надо их штурмовать. Это демократия.
Скажите, а если бандит пришел к власти законным путем, надо ли позволять грабить ему страну? Вот это приходится слышать от людей Майдана.
Вы знаете, я хочу сказать, что бывают такие способы лечения от бандитизма, которые хуже самого бандитизма. Вот то, что сейчас происходит.
Андрей Ларионов, пожалуйста, ваша
реакция. Мне кажется,
вот
последняя фраза замечательная. Это говорит о том, что, значит, мы поддерживаем бандитизм. То есть не мы, а вот коллега здесь поддерживает бандитизм, потому что поддерживает. Вы опять-таки меня перебиваете.
Вы пытаетесь прилепить
Я вас ни разу не перебил. Я обращаю внимание, что я ни разу вас не перебил. Ни разу, в отличие от вас. Вот это первое. А во-вторых, мне кажется, что вы в очередной раз подтвердили только что, что своим заявлением о том, что Украина рискует своей целостностью. То есть вы воспроизвели тот же самый тезис 17-летней давности. Вы еще раз подтвердили о том, что подтвердили свою позицию. Интересно, что, разговор...
Рискует,
вы в очередной раз перебиваете меня, используя свои насильственные методы в дискуссии. И тем самым в очередной раз и по содержанию, и по форме демонстрируете насильственные методы, применяемые вами и вашими сторонниками в дискуссиях и в политической жизни. И в очередной раз вы подтверждаете это. Тем самым усиливают те аргументы, ту позицию, которую я говорю, что иметь с вами... Так с вами и с вашими сторонниками дискуссии очень опасны. Вы не соблюдаете базовых правил ведения переговоров даже в круглом столе радиостанции «Свобода», не говоря уже о политической дискуссии. Да, вот. И в этом смысле, собственно говоря, вы подтвердили, что и правительство господина Ющенко, и не только Ющенко администрация, но и другие администрации вас объявляли не раз персоны Нонграда. Вот, таким образом, подтверждая, насколько вы заинтересованы, или как поддерживаете украинские интересы. Мне кажется, самое важное и самое главное заключается вот в чем. Сам по себе факт или сам желание интеграции Украины с Россией, или более тесных контактов, или более интенсивных отношений, никакого возражения у нормального человека не вызывает ни в России, ни в Украине. Проблема заключается в том, что нынешняя авторитарная имперская Россия в принципе не может предложить модели политической, культурной, ментальной, которая была бы привлекательна для украинцев, так и для жителей практически любого постсоветского государства. А при наличии других вариантов моделей, политических моделей, при наличии демократии, при наличии открытого общества, при наличии свободного выбора, при наличии таких вариантов, как мирные переговоры, достижение компромисса, то... что породило в свое время европейской цивилизации, которые на самом деле были переняты народами и государствами во всех концах земного шара, вот именно альтернативу такому варианту в виде насилия, в виде авторитарных методов предлагает теперь Москва, Кремль и ее или их, значит так, факелоносцы, предлагающие свои имперские варианты решения проблем на постсоветском пространстве. Естественно, что такой подход уничтожает на обозримую перспективу какое-либо место России, даже в данном случае не авторитарное, какое бы то ни было, в глазах этих народов, до тех пор, пока эти модели не будут заменены другими, гораздо более привлекательными как для граждан других государств, так и для граждан России.
А можно уточнить, все-таки это мегапроект Путина, покупка украинской лояльности, и выдержит ли Россия такие расходы?
Это не покупка украинской лояльности. Деньги, отданные Януковичу, уже отданные, которые Путин собирается давать, это не за покупку лояльности, это за подавление украинского восстания. Вот, вот этот огонь, вот это пламя на улицах Киева, это пламя оплачено миллиардами из российского бюджета господином Путиным.
Константин, а может быть, действительно эти деньги-то впустую пойдут?
Я хочу сказать, что я не помню, конечно, я не изучал так подробно биографию господина Илларионова, но мне кажется,
в правде
он работал, судя по его фразеологии и терминологии.
О, Господи,
я просто узнаю
это. Вы по сути не можете отвечать, придется нам вернуться в Киев.
Я по сути хочу вам сказать, что все это чепуха. Все то, что касается борьбы светлых сил с темными, обе силы...
Это ж вы про черные силы
да,
говорили.
Обе на самом деле имеют свои грехи, и, конечно, в том, что происходит сегодня на улицах Киева, по большому счету виноваты и власть, и оппозиция.
Только... Хорошо, Олесь, можно коротко? Есть какая-то информация о переговорах Или вы еще ничего не знаете там, где вы находитесь?
Нет, к сожалению, я новой информации не имею. Я весь день провел на Грушевской и непосредственно видел, что там происходит. Информации о переговорах я не имею.
Ну, нам остается только попрощаться с нашими слушателями и надеяться на то, что все-таки больше жертв, по крайней мере, в Киеве не будет. Хватит и того, что было. Андрей Ларионов, Константин Затулин, Олесь Дани были в студии «Радио Свобода» в программе «Лицом к событию», и мы продолжим в ближайшие дни освещать подробно украинскую тему. Вел передачу Михаил Соколов.